Глава 5. 12 октября, 22 часа 4 минуты по летнему поясному времени Центральных Штатов. Хантсвилль, штат Алабама. Вглядевшись в номерной знак автомобиля, Такер зарегистрировал его в памяти. Столь своевременное прибытие – отнюдь не совпадение. Он не знал, кто эти новоприбывшие, но уж точно не полиция. Должно быть, сработала скрытая сигнализация. Метнувшись прочь от окна, Уэйн прежним путем вернулся к двери в гараж. И едва взялся за ручку, как в пустом доме хлопнула передняя дверь. Поспешив к задней двери гаража, Такер чуть приоткрыл ее и в щелочку оглядел задний двор. Все чисто. Жестом велев Кейну держаться у его ног, выскользнул наружу и, прижимая спиной к кирпичной стене, бочком двинулся в сторону фасада. И уже приближаясь к углу, услышал негромкий звук. Шелест шагов по траве у себя за спиной. Загородив Кейна собой, Такер шепнул партнеру, подкрепив команду резким сигналом ладони. «Укройся справа, полное укрытие!» Овчарка напружинилась, а затем метнулась к деревьям, мгновенно скрывшись из виду. «Стой, где стоишь!» – окрикнул его хриплый голос. Поднимая руки, Уэйн полуобернулся к надвигающейся темной фигуре и шепнул в гарнитуру. «Зайди сзади! Скрытная атака, браво!» После чего сдернул гарнитуру на шею и громко воскликнул с учтивым южным выговором. «Эй, там, приятель, я просто искал Сэнди. Я Фред Дженкинс, сосед через улицу. Мы с Либи приглядываем за ейным имуществом, как Сэнди в отъезде. Оставила мне свой ключ». И продемонстрировал ключ, одновременно отметив темный силуэт пистолета, зажатого в правой руке незнакомца, и изобразив на лице нервную усмешку. «Нечего тут смотреть, приятель, просто дружелюбный сосед». «Сэнди давненько не видать», — продолжал Такер. «Вот мне и подумалось, что она, позабывшая нам сказать, что уезжает надолго. Потом я увидал, что ейный газон пожухше. При такой жарище, что в последнее время, я засомневался, что ее разбрызгиватели включаются. Вот зашел сюда проверить таймерную коробку». Он указал на заднюю дверь гаража. «Но смахивает на то...» «Не опускай руки», — приказал визави, поднимая руку, чтобы показать пистолет, автоматический, с накрученным на ствол бочкообразным глушителем. «Скверно». «Само собой, нет проблем», — пробормотал Такер. «Я вовсе не собирался». За спиной у стрелка хрустнула ветка. Промашка. Для Кейна диковинная. Чужак начал было поворачиваться, когда овчарка пулей вылетела из-за деревьев и стремглав бросилась на него. И огорошил объект нападением, как полузащитник Национальной футбольной лиги. Утробно ухнув, тот жестко брякнулся на землю, виском ударившись о край каменного бордюра клумбы. Его палец, уже лежавший на спусковом крючке, рефлекторно дернулся, выпустив пулю через кашлянувший глушитель. Такер ринулся вперед. Пуля вжикнула у самого уха, не остановив его, но чужак уже обмяк на земле. Уэйн опустился на колено в траву рядом с телом, а Кейн отступил на дальнюю сторону. Выхватив оружие, Беретту М9, Такер начал проверять пульс чужака, когда позади грубо рявкнул новый голос. «Не двигаться!» Уэйн поморщился. Разумеется, он был не один. И прошипел Кейну, оставшемуся в тени Такера, «полное укрытие». Как только пес развернулся и беззвучной тенью скользнул через газон к деревьям, Уэйн крикнул через плечо. «Ладно, ладно, нет проблем!» «Не оборачиваться!» Действовать пришлось молниеносно. Люди, вооруженные пистолетами с глушителями, склонны сперва стрелять, а уж вопросы задавать вообще не утруждаются. Вероятно, единственное, что до сих пор уберегало Такера от выстрела в спину, это его непосредственная близость к партнеру противника. «Ваш друг ранен!» – через плечо бросил Такер. «Надо его!» И, не оборачиваясь, перебросил руку с Беретты через грудь под мышку и дважды выстрелил из-под руки. Не успела вторая пуля покинуть ствол, как Такер уже извернулся на колени и плюхнулся на живот, продолжая целить из пистолета в противника. Неудивительно, что оба выстрела Такера прошли мимо цели, зато они сыграли свою роль. Нападающий и сам отскочил за угол дома, скрывшись из виду. «Этот тип вышкален, нюхнул пороху». Уэйн бросился к фасаду, выставив пистолет перед собой, и осторожно выглянул из-за угла. Пуля тут же впилась в штукатурку у его щеки. Упав на живот, Такер выглянул снова. Противник уже добрался до своего субурбана и укрылся за открытой задней дверцей. Почему задней? Почему он не... Ответ стал очевиден, как только тот поднял длинную винтовку. Такер мгновенно узнал оружие. Карабин М4 с глушителем и голографическим прицелом. Но прежде чем стрелок успел изготовиться, он быстро выпустил одну за другой четыре пули в открытую дверь субурбана, разбивших окно и с громким лязгом срикошетивших от металлической рамы. Объект сдал назад, открыв ответный огонь в направлении Уэйна, а затем скрылся за задним бампером субурбана. Понимая, что тот намеревается зайти к нему с фланга, Такер дожидаться не стал, во весь дух ретировавшись к ближайшей линии деревьев, на ходу отстреливаясь, но стараясь не опорожнить магазин. Нырнув под лиственный кров, он прервал контакт, бегом устремившись среди деревьев к соседскому двору. Пробежав футов 50, остановился за стволом дерева и замер. Ни стрельбы, ни шагов преследователя. Такер выждал целую минуту. Со стороны дома Сэнди донеслось рычание заводящегося двигателя, а через считанные секунды – шелест шин по асфальту. Должно быть, дисциплина противника взяла верх. Неважно, кто победил, перестрелка в пригородном районе была скверной идеей, так что вместо того, чтобы охотиться за Такером, неизвестный, скорее всего, забрал своего напарника и дал дёру. Уэйн выпустил воздух, который удерживал в груди, потом вновь надел гарнитуру и шепнул Кейну: «Возвращайся домой». 22 часа 24 минуты. 10 минут спустя, когда окончательно убедился, что субурбан уехал на самом деле, Такер вновь оказался в кухне Сэнди вместе с неотступно следующим за ним Кейном. Это было последнее место в доме, которое он не успел обыскать. Тщательно осматривая каждый выдвижной ящик и шкафчик, Уэйн чувствовал с каждой секундой усиливающееся напряжение, сплетающееся чуть ниже затылка тугим узлом. Неизвестный нападавший мог в любую секунду вернуться с подкреплением или просто вынудить Такера ретироваться, анонимным звонком уведомив блюстителей порядка о подозрительной личности в доме Сэнди. Так или иначе, ему надо пошевеливаться. Но покамест он не нашел ничегошеньки. Прислонившись к стойке, Такер задумался. Взгляд его остановился на вешалке для ключей на двери кухни, ведущей в гараж. В прошлый раз он ее попросту прозевал. Глупо. Надо выспаться. Подойдя к двери, он нашел очередное доказательство своей обычной дотошности натуры Сэнди. Каждый ключ был аккуратно помечен. Задняя дверь, патио, мамин дом. Стандартный домашний набор. Но на последнем крючке без этикетки висел ключ от навесного замка. На его желтой наклейке значился номер 256, а под ним более мелко 4987. Такие ключи были знакомы Такеру по времени службы, когда ему приходилось частенько передислоцироваться. «Склад индивидуального хранения», – пробормотал он. Если он прав, код из четырех цифр открывает входные ворота, а сама кладовая имеет трехзначный номер. Но какое складское хозяйство? Хансвель – городок военный, а значит, в пределах досягаемости от Редстоунского комплекса находится не меньше дюжины складов. Догадавшись, где можно найти подсказку, Такер вернулся в студию Сэнди и снова выдвинул ящик с подвесными папками, содержащими ее счета, и перебирал их, пока не нашел нужный, от компании складов индивидуального хранения. Затем перешел к погашенным чекам. Их были сотни, ретроспективно вплоть до 2011 года. Начав именно там, Такер двинулся вперед по времени. На первых чеках значился адрес Сэнди в Вашингтоне, округ Колумбия, пока она не вернулась в Хансвель. Уэйн пролистал последующие месяцы и годы, прочесывая ее жизнь частым гребнем, пока не добрался до переезда Сэнди в Алабаму. И снова нашел то, что и ожидал. Платеж транспортной компании, а затем типичные домашние расходы. Телефон, водопровод, кабельное телевидение. Ничего существенного. Что же я прозевал? Прикрыв глаза, Уэйн вспомнил, как Джейн упоминала, что Сэнди как-то ушла в себя с полгода назад. Быть может, именно этот период заслуживает более пристального рассмотрения. Такер пролистал чеки обратно на 8 месяцев, а затем двинулся вперед уже помедленней, на сей раз высматривая все, что могло совпадать с изменением поведения Сэнди. И на пятимесячной отметке нашел одинокий чек, выписанный на имя Эдит Лазье на сумму $360. В графе «Для заметок» значилось «Возврат долга. Спасибо, Эдит». «С какой стати Сэнди понадобилось брать в долг?» – пробормотал Такер, видевший ее банковские выписки. «Уж ей-то брать деньги в долг не требовалось, тем паче столь мизерную сумму». «Тогда зачем этот чек?» Достав спутниковый телефон, Такер проделал местный поиск имени Эдит Лазье. Нашел одно совпадение в городке Герли к югу от Хансвилля и скопировал адрес приложения Google Earth на телефоне. Оказалось, Эдит Лазье жила неподалеку от шоссе в промышленном районе Герли. Ее дом находился в огражденной зоне с дюжиной домов барачного типа. Складской комплекс. Скорее всего, эта дама – управляющий с проживанием по месту работы или владелец предприятия. Такер улыбнулся. Есть. 23 часа 48 минут. Незадолго до полуночи Уэйн сбросил скорость внедорожника, подъезжая к вывеске «Склады индивидуального хранения Гарнет». Городок Гёрли, расположенный в милях в 20 к югу от Хансвилля, где живут 8 человек, достаточно мал, чтобы каждый знал все о делах каждого. За свою получасовую поездку Такер миновал еще несколько складских комплексов, причем один чуть ли не за углом дома Сэнди. Так почему же она выбрала именно это место? Уэйн поглядел на соседний двухэтажный дом, адрес которого совпадал с адресом Эдит Лазье. В этот поздний час свет ни в одном окне не горел. Кем приходится эта женщина Сэнди? Ясное дело, достаточно близкая подруга, чтобы принять чек, выписанный на нее, а не на компанию. Любопытно, что еще может быть известно Эдит. Но стучаться в дверь незнакомого человека посреди ночи – отнюдь не лучший способ гарантировать теплый прием. Вместо этого Такер похлопал по боку Кейна, пристроившего морду на краю пассажирского окна. «Давай-ка поглядим, что Сэнди припрятала в этакой глухомане». Пес в знак согласия заколотил хвостом. Такер подогнал автомобиль к откатывающимся воротам комплекса и протянул руку к клавишной панели, установленной на столбе. Настучал четырехзначный код, значившийся на ключе Сэнди, и ворота с тарахтением отъехали. Испустив долгий вздох облегчения, Уэйн медленно покатил машину между рядами бараков по знакам, следуя кладовой 256. «Дом, милый дом», – пробормотал он, затормозив перед нужной кладовой. Они с Кейном выбрались из машины. Улучив минутку, чтобы поразмять затекшие кости, Такер украдкой огляделся. Заметил камеру безопасности на столбе натриевого фонаря, отворачивая лицо от объектива, подошел к подъемной двери кладовой и взялся за навесной замок. Ключ Сэнди вошел в скважину легко и плавно, и через секунду замок уже лежал в ладони Такера. Путь был свободен, так что он откатил дверь кверху и направил свет фонарика внутрь. И застыл, таращась на содержимое кладовой, совершенно его ошарашившее. «Какого черта?» Наконец, шагнув внутрь, Такер включил верхний свет. Чтобы не привлекать внимания, опустил дверь, а в качестве меры предосторожности оставил Кейна снаружи с твердым приказом. «Охраняй!» Испытывать судьбу, рискуя вновь попасть в засаду, он не собирался. Уперев руки в боки, Уэйн неспешным взором окинул окружение, совершив медленный пируэт. Центр помещения занимали одинокий карточный столик и стул. Перед ним полукругом стоял комплект из 6 белых досок на мольбертах, сплошь расписанных пометками с цветовой кодировкой и блок-схемами. Слева от столика на стене висела пара пробковых досок с прикнопленными сотнями исписанных картотечных карточек. Справа от стула на бетонном полу лежало не меньше дюжины папок-гармошек. Назначение всего этого было очевидным. Похоже, Сэнди построила тут себе мозговой центр. Но с какой целью? Такер мысленно отметил явное отсутствие ноутбука. Все эти заметки и схемы можно было запросто сделать на компьютере, особенно учитывая предыдущую работу Сэнди в качестве аналитика. Но вместо того она предпочла проделать все это на архаичный манер, как и ее архив дома. Но почему? Сделав несколько снимков на телефон, Такер опустился на складной стул и уставился на доски. Сэнди Конлон, математика-программист высокого класса. Формулы, шифры и ключевые слова были для Уэйна совершенно непостижимы. И тем не менее он заметил несколько выписанных жирно или подчеркнутых слов. Тьюринг, Ариса, скорость сканирования, развернутый спектр, кложур, сводка неструктурированных данных. Такер тряхнул головой. Если только Сэнди не ведет собственный совершенно секретный проект, все это скорее всего относится к ее работе в Редстоуне. А тот факт, что она делала все это здесь, говорит, что она таким способом хотела скрыть свои изыскания от всех. «Сэнди, что ты затеяла?» Снаружи донеслось тихое рычание. Сжав кулак, Такер встал и оглянулся на подъемную дверь. «Кто-то идет».